приветствуем всех, кто слушает «Президентские истории» на «Голосе Америки». Меня зовут Ксения Туркова, а в студии со мной, как всегда, Алекс Григорьев.
Привет. Алекс Григорьев в студии.
Он как раз рассказывает нам президентские истории, а я задаю ему разные интересные, ну, иногда не очень вопросы.
Потому что без руля и без витрил Григорьев сходит с рельсов.
Это точно. Так мы сегодня будем говорить о том, как сходят с рельсов различные президенты, но в основном американские. Хотя, наверное, они не сходят как раз с рельсов.
Они... Мы будем говорить о том, что обещают американские президенты, и главное, как они выполняют свои обещания.
Я обещаю, что буду не только обещать, но и выполнять.
Какой процент обещаний сбывается? Ну, конечно, мы немного поговорим и о российских президентах, чтобы просто сравнить. Но, честно говоря, я именно с России хочу и начать, потому что вот только что наступил 2020 год, а дело все в том, что Минэкономразвитие российское обещало, что к 2020 году россияне будут в среднем получать $2700 в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. Вот еще цитата из документа, который мне очень нравится. Преобразования пройдут в три этапа. 2008-2012 годы — подготовка к прорыву. 2013-2017 — прорыв. С 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого.
За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача.
Но, судя по всему, не дошли даже до прорыва.
Мы прорвались не в том направлении.
Не в том, да, потому что до Нового года за день буквально 31 декабря было в Фейсбуке очень много шуток. Где мои $2700? Где квартира 100 квадратных метров? В общем, как-то не все россияне обнаружили у себя вот это богатство.
То есть почему-то, да, не верят.
Эти обещания не сбылись. Так же, как и обещание, собственно, Владимира Путина запустить миссии к Марсу и Луне в 2019 году, который уже закончился.
Космос — это моя больная тема. Я помню, был проект доставки с Луны какой-то радиоактивного, невероятно дорогого и ценного сырья на Землю с помощью космического корабля «Клипер». Я вот это тогда читал, мне было плохо, потому что возить радиоактивную дрянь на Землю, где мы сами не знаем, что делать с радиоактивными отходами, по большому счету, это как бы такой, мягко говоря, самоубийственный проект. Но, слава богу, «Клипер» не построили, с Луны ничего так и не привезли. Но, тем не менее, мы много об этом думали в свое время.
Но давай обратимся к американским президентам. Есть среди них обещалкины?
Да, обещалкин – это я.
Все американские президенты много обещают, это известно.
Но обещалкин — это тот, который обещает, но не выполняет.
А вот здесь очень интересный парадокс. Опросы общественного мнения, которые на протяжении долгого времени проводятся в Соединенных Штатах, показывают, что избиратели, которые слушают кандидатов в президенты, абсолютно уверены, что большую часть обещанного те не выполнят. Но...
В момент обещаний люди не верят.
Я не знаю, какая-то часть верит.
Какая-то часть, да.
Вот в 2014 году, вот я цитирую опрос Rasmussen Report, лишь 4% избирателей заявили, что большинство политиков выполняют данные им обещания. 4% американских избирателей этому верили. Исследование, которое проанализировало обещания, данные американскими президентами за период с 1944 по 1999 год, показало, что в среднем президенты США выполняли 67% своих обещаний.
Это много.
Другое исследование, которое проанализировало, как выполняли обещания политики Великобритании, Канады, Греции, США и Нидерландов примерно за тот же самый период времени. Там показатель 69,2%.
Ну-ка, прочитай еще раз список стран.
Значит, Великобритания 82,5%.
А зачем ты мне сказал? Я хотел сказать, что я отгадаю, кто меньше всех выполняет.
А вот кто дальше? Значит, Великобритания, Канада, Греция, США и Нидерланды. Кто меньше всех?
Наверное, может быть, Греция?
Нет, Нидерланды. 61%, а у Греции 70%.
Кстати, ты знаешь, что Нидерланды официально отказались от названия Голландия? Все, теперь нельзя. Вот прямо
моя жизнь никогда не будет прежняя. Как же называть нидерландца, да? То есть это, наверное...
Нельзя больше, все. Это тема отдельной передачи. Да, ну, в общем, в Нидерландах меньше всего выполняли обещания. Ну, то есть я правильно понимаю, что в момент, когда политик обещает, избиратель американский, он такой недоверчивый, он скептически на это смотрит и думает, ну, наверное, там ничего не получится. Но, тем не менее, политик 67% в среднем выполняет.
Ну, вот если взять Барака Обаму, последнего президента, которого мы можем точно оценить, есть такой ресурс Политфакт, который занимается тем, что он проверяет, насколько политик выполняет данное обещание. Да? То есть каденция Трампа не закончена, с Обамой все в порядке. Вот были изучены 533 конкретных обещаний Обамы. То есть, ну, понятно, что обещания могут быть самыми расплывчатыми. Мы будем хорошо жить, мы будем упорно работать. Это такие общие обещания. Вот мы там создадим универсальную систему здравоохранения, или мы там начнем войну с Антарктидой, это уже конкретное обещание. Так вот, Обама дал 533 обещания и выполнил 48% из них.
А, 48%.
48%, угу. Чуть меньше половины. 24% обещаний были нарушены, остальные – это как бы вот такой средний вариант, либо какая-то работа велась, но что-то конкретных результатов
но это
нет.
Тоже, кстати, я бы не сказал, что это плохой результат.
Ну, половина. Да. Ну, самое известное – это Обама обещал многократно закрыть Гуантанамо, там, где содержится подозреваемый в международном терроризме, без предъявления им обвинений, но он этого не сделал.
I intend to close Guantanamo, and I will follow through on that.
And we close the prison at Guantanamo Bay. Our plan for finally closing the facility at Guantanamo once and for all.
Трамп тоже обещал что-то сделать с Гуантанамо, но тоже ничего пока не сделал.
Но обещания Трампа, я так понимаю, еще пока не подсчитали.
Нет, ну мы можем следить. Например, он обещал провести налоговую реформу и сократить налоги, что он успешно сделал. Но он, например, обещал уничтожить Обамакер, то есть реформу медицинскую, проведенную Обамой, и заменить совершенно замечательной какой-то новой системой. Но тут никаких шагов конкретных предпринято не было.
Что он еще обещал?
Перенести американское посольство в Иерусалим, что было выполнено. Пообещал построить стену за счет Мексики.
We will build a great wall along the southern border, and Mexico will pay for the wall.
И стену начали ни шатка, ни валка все-таки строить, а вот Мексика пока за это не платит. Но потом Трамп сказал, что он вообще нигде не говорил, что Мексика перечислит деньги на этот проект. Но вот мы выстроим отношения с Мексикой таким образом, что нам будет так выгодно с ней торговать, то вот эти деньги можно будет расходовать на строительство стены, что, как бы, мягко говоря, не очень такое вот серьезное объяснение.
А было такое, что американские президенты, ну, вот откровенно врали? То есть они наобещали стрекор, а потом...
Вот это был классический пример, наверное, мой любимый и самый любимый, это Джордж Буш-старший, который во время избирательной кампании сказал фразу «Но читайте по моим губам».
Read my lips. No new taxes.
Никаких новых налогов. То есть Джордж Буш-старший, республиканец, вице-президент Рейгана, успешный, значит, потом он, значит, соответственно, стал президентом, выиграл, освободил Кувейт и проиграл следующий выбор, потому что в США началась рецессия, и чтобы хоть как-то сбалансировать бюджет, Буш принял решение поднять налоги. И обычно президент...
А он как-то объяснил?
Ну, ситуация изменилась, да.
Ситуация изменилась,
да.
А я так ребенку своему все время говорю.
Ну, да.
Я ему что-то обещаю купить, а потом говорю, ситуация изменилась.
Что делать? Не, ну, обычно президенты, которые выиграли войну, они на волне этого успеха под барабаны и знамена, они выигрывают следующий выбор, а Буш проиграл Биллу Клинтону. Вот разгромно, потому что Клинтон объяснил, что Буш не умеет управлять экономикой.
Ну, и как на это отреагировал избиратель?
Избиратель отказал президенту Джорджу Бушу-старшему в доверии, потому что это было...
То есть люди чувствовали себя обманутыми?
Естественно, он обещал... Ну, налоги это для американца это исключительно болезненная тема, как всем известно. То есть все живущие в США платят значительные средства в качестве налогов, там государство отбирает очень много, и чем ниже налоги, то есть по большому счету любой политик, который идет во власть, он обещает не поднимать налоги для большей части населения или снизить. Но Обычно вот левые популисты обещают поднять налоги на супербогатых американцев, либо на Уолл-стрит, в общем, какие-то такие очень большие компании, которые действительно очень богатые, что-то там, так сказать, действительно успешно уходят от налогов, но тоже не очень хорошо получается.
Но тут можно вспомнить, если говорить об обещаниях, которые политики не выполнили, и когда вот они, ну, откровенно были пойманы на том, что говорили совершенно другое, опять же, можно вспомнить Путина в России с президентами не густо, как он обещал ни в коем случае не поднимать пенсионный возраст. Можно даже послушать.
Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
Но потом, как мы знаем, возраст-то все-таки подняли.
Концепция изменилась.
Да, концепция изменилась, как в анекдоте. А если мы говорили, вот ты только что говорил о президентах, ну, которые были либо совсем недавно, либо относительно недавно, а если углубляться в историю, какие были обещания?
Вероятно, самый известный, опять же, пример – это Авраам Линкольн, который, ну, по большому счету, случайно стал президентом. Провинциальный политик, без харизмы, как сейчас принято говорить. Без...
В харизме надо родиться, как говорил Виктор Степанович Черномырдин.
То есть некрасивый. Тем не менее, он сумел подняться, вот как бы благодаря самому странному стечению обстоятельств, возглавить Соединенные Штаты в тот самый критический момент, когда Америка нуждалась в таком лидере, как он. Это было, наверное, одно из чудес американского развития. То есть Америке вообще долго везло с хорошими президентами. Линкольн, во время своей избирательной кампании и став президентом, говорил, что он не собирается уничтожать рабство. Он не аболиционист. Он как бы вот пускай штаты сами решают, что делать там с рабами, а вот он в это дело ввязываться не собирается. Вообще Линкольн был сторонником того, чтобы отправить вот черных рабов обратно в Африку. То есть это было такое популярное течение в Америке того времени. Если вы помните «Хижину дяди Тома», то там в финале уже, когда вот рассказывается о судьбах героев, значит, вот часть вот этих героев уезжает в Африку, где, значит, соответственно, возвращается на историческую родину. Бичер Стоу, писательница которой вот была страстно аболиционистка, считал, что это очень разумный и правильный подход. А вот Линкольн придерживался этой самой теории и этой самой идеологии, но под влиянием обстоятельств действительно определяют очень многое. Сначала он объявил об уничтожении рабства на юге, на территории Конфедерации. Потому что конфедераты вели войну, и, в принципе, экономика Конфедерации основывалась на рабском труде. То есть это вот было как запретить, условно говоря, использование грузовиков в современной экономике. Вот. А после этого было абсолютно уничтожено рабство на всей территории США, несмотря на то, что очень многие американцы, в том числе и северяне, негативно к этому относились. Но у Линкольна было то, что называется политическая смелость, решительность и вижен. Вот я не знаю, как слово «вижен» перевести на русский язык, некое видение. То есть он считал, что страна выиграет, если этот ужасный, позорный, страшный институт будет уничтожен. И он добился своей
цели. Ну, какое-то видение и предвидение.
Видение и предвидение, да, вот, вероятно, как-то так вот можно перевести. Вот это вижен, вот это предвидение Линкольна сыграло колоссально позитивную роль для Соединенных Штатов, потому что, ну, ни одно государство не может развиваться в современном мире, используя труд рабов.
Ну, мне кажется, что важно президенту, вот мы, конечно, так смеемся, что кто-то там что-то сказал и не выполнил, но действительно обстоятельства могут меняться, и мне кажется, умение политика в том и заключается, чтобы объяснить людям, что конкретно изменилось, почему что-то должно меняться в политике, и почему это обоснованно.
Президент еще, кроме всего прочего, знает больше, чем его избиратель, вот, по определению. То есть в эпоху Линкольна это было, может быть, не вполне так, и сейчас любой глава государства получает информацию из источников, которые недоступны подавляющему большинству граждан его государства. Да? То есть и многие решения, которые могут внешне показаться абсурдными, там, вероломными, неправильными, ошибочными, какими угодно, имеют под собой достаточно серьезные основания, о которых мы просто можем не догадываться.
А как ты думаешь, почему вот американский избиратель, он такой, ну так, скептически настроен к обещаниям президентов, а российский избиратель, там, мне кажется, все как раз наоборот. То есть люди больше верят, а потом уже в процессе там могут разочароваться.
Вы знаете, я думал над этим. Я, к сожалению, не политолог, и не политический, и не ученый, но мне кажется, все-таки вот миф о добром царе, он продолжает существовать где-то глубоко в душах россиян. Да? Ну, какой метод решения проблем с отсутствием общественного туалета, либо, так сказать, открытием детского садика, там, с каким-то самоуправством каких-нибудь бюрократов используют россияне? Они пишут письмо президенту, они записывают видеообращение к президенту.
Они звонят на прямую линию. Они... Да, поставьте елку, говорят, почините туалет.
Это ужасно. Это ужасно, потому что президент, ну, не может он решать эти вопросы, не может заниматься всем этим. У него другие задачи. Но вот обращение к президенту, как к человеку, который способен, ну, разобраться в том, что натворили злые бояре, оно как бы остается, несмотря на все десятилетия социализма, там, рыночную экономику и все что угодно.
Мы говорили о президентских обещаниях, о том, какие из них сбываются, какие не сбываются, и как это объясняют президенты. А что мы будем обсуждать в следующий раз? Ты уже придумал, или это будет сюрприз?
Давайте сделаем сюрприз, потому что обстоятельства меняются.
А мы сейчас пообещаем, вот мы как сделаем, мы пообещаем. Обещаем, а потом скажем, обстоятельства изменились. Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Вы слушали «Президентские истории».
До свидания.